«Ну вы и весельчаки!» — говорил он. «Вот уж шутка так шутка!» Он улыбался, но я подумал, что он вот-вот расплачется. Внешне это ничем не проявлялось, но слезы могли палиться в любой момент. Думаю, Ширли Пастернак тоже это почувствовала. И когда парнишка извинился, сказав, что ему надо в туалет, я догадался. Ему нужно время прийти в себя, убедиться, что происходящее с ним — не очередной сон. Иногда, когда все идет наперекосяк, мы получаем больше помощи, чем надеялись. Но случается, что и ее не хватает. Благодаря Неду о том Лите у нас остались наилучшие воспоминания. Он нам нравился, и ему нравилось быть с нами, особенно часы, проводимые в коммуникационном центре. Какое-то время он изучал коды, но в основном учился правильно реагировать на запросы и осваивал методику ответа на одновременные звонки. Он быстро набирался опыта, выдавал патрульным запрошенную информацию, пальцы его бегали по клавиатуре, словно по клавишам пианино, при необходимости связывался с другими патрульными подразделениями, как это случилось после сильных гроз, обрушившихся на Западную Пенсильванию в конце июня. Слава богу, обошлось без торнадо. Но уж на дождь, ветер, громы и молнии природа не поскупилась. Единственный раз он едва не запаниковал днем или двумя позже, когда какой-то мужчина, представший перед мировым судьей округа Стетлер, вдруг тронулся умом и начал бегать кругами, срывая с себя одежду и что-то крича про Иисуса Пениса. Именно так и кричал. У меня где-то даже рапорт сохранился. С коммуникационным центром сразу связались четверо патрульных. Двое уже находились на месте, двое мчались туда на полной скорости. Пока Нед пытался разобраться с ними, на связь вышел патрульный из Батлера, сказал, что он на дороге 99, преследует нарушителя скоростного режима. Бах! Связь оборвалась. Нед предположил, что патрульная машина слетела с дороги и перевернулась. И предположил правильно. Водитель остался цел и невредим, но погоня для него закончилась, и нарушитель вышел сухим из воды. Вот тут Нед принялся звать Ширли. Отпрянул от компьютера, телефонов, микрофона, словно они раскалились до бела. Она быстро перехватила бразды правления, но успела обнять его и поцеловать, прежде чем занять покинутое им кресло. Никто не погиб, никто не получил серьезных травм, а мистер Иисус Пенис отправился в психиатрическое отделение Стетлеровской мемориальной больницы для освидетельствования. То был единственный раз, когда Нед дал маху. Но он не стал зацикливаться на случившемся, наоборот, сделал соответствующие выводы. А в целом его прогресс впечатлял. Ширли с удовольствием учила его. Удивляться не приходилось. Она и раньше проявляла желание поделиться с ним премудростями своей работы, рискуя вылететь со службы, потому что официального разрешения ей никто не давал. Она знала, что все знали, что Нед не собирается работать в полиции, во всяком случае, он об этом даже не заикался, но Ширли это не волновало. Тем более, что ему нравился ритм нашей жизни. Нравилось ниспадающее напряжение. Он от него как бы подзаряжался. О его единственном промахе я уже написал, и, по-моему, это только пошло Неду на пользу. Он окончательно уразумел, что работа — не компьютерная игра, что по его электронной доске движутся реальные люди. И если бы с Питтсбургским университетом не сложилось, кто знает. Он ведь уже превзошел Мэтта Бабицки, предшественника Ширли. В начале июля, прошел год со смерти его отца, парнишка подошел ко мне, чтобы спросить о гараже Б. О дверной косяк постучали. Дверь-то я практически всегда оставляю открытой. Я поднял голову и увидел его в футболке и выленивших синих джинсах, из задних карманов которых торчали красные тряпки для протирания стекол. Я сразу понял, с чем он ко мне пожаловал. Может, из-за тряпок, может, что-то прочитал во взгляде.
«Я думал, у тебя сегодня выходной, Нед?»
«Да», — он пожал плечами. «Мне нужно было кое-что сделать, и... когда выйдете покурить, я бы хотел кое о чем спросить». В голосе прорывалось волнение. «Зачем откладывать на потом то, что можно сделать сейчас?» Я поднялся. «Правда? Если вы заняты, я не занят», — ответил я, хотя дел хватало. «Пошли». Только-только началась вторая половина обычного дня низких холмов страны Амиш и летнего дня. Небо в облаках, от жары и сильной влажности горизонт в дымке, и наш мир, всегда такой огромный и яркий, кажется маленьким и тусклым, как старая поблекшая фотография. С запада доносились глухие раскаты грома. К вечеру могла разразиться гроза. С середины июня грозы случались у нас не реже 3 раз в неделю. Но пока жара и влажность вышибали из тебя пот, как только ты выходил из помещения, где прохладу поддерживал кондиционер. 2 резиновых ведра стояли перед воротами гаража «Б». Одно с мыльным раствором, второе с чистой водой. Из одного торчала ручка швабры. Фил Кандлтон, сидевший на скамье для курильщиков, понимающе взглянул на меня, когда мы проходили мимо. «Я мыл окна», — объяснял Нед. «А когда закончил, решил вылить воду на свалку». Он показал на пустое пространство между гаражами «Б» и «В», где лежали пара ржавеющих ножей бульдозера, несколько старых тракторных покрышек, доросли сорняки. Потом решил протереть окна гаражей, прежде чем вылить воду. В гараже «В» окна были очень грязные, а вот в гараже «Б» практически чистые. Меня это не удивило. В маленькие окошки, которые тянулись вдоль фронтона гаража «Б», заглядывали 2, а то и 3 поколения патрульных, от Джеки О'Хара до Эдди Джейкобю. Я помнил, как они стояли у сдвижных ворот, будто дети на выставке после какого-то особо интересного экспоната. Ширли тоже стояла, как и ее предшественник, Мэтт Бабицкий. «Подойдите ближе, дорогие, и увидите живого крокодила. Обратите внимание на его зубы, какие они блестящие». Отец Неда однажды вошел внутрь с веревкой, завязанной на поясе. «Я тоже бывал в гараже. Хади, разумеется, и Тони Скундист, наш прежний сержант». К тому времени, когда Нед получил официальное разрешение на работу в патрульном взводе «Д», Тони уже 4 года жил в заведении, где о стариках заботились, как о малых детях. Многие из нас побывали в гараже «Б». Не потому, что хотели. Просто время от времени приходилось. Кертис Уилкокс и Тони Скундист стали главными исследователями Роудмастера. И именно Керт повесил в гараже термометр с большими числами, чтобы мы могли видеть его показания снаружи. Для этого следовало лишь прижаться лбом к одной из стеклянных панелей, которые тянулись на высоте 5,5 футов, и с 2 сторон приложить к вискам руки, чтобы отсечь дневной свет. До появления сына Кертиса другим способом окна гаража «Б» не чистили. Хватало лбов тех, кто прижимался к стеклам, чтобы посмотреть на живого крокодила. Или, если ближе к делу, но укрытый брезентом объект, который выглядел почти как 8-цилиндровый Бьюик. Брезентом укрыли его мы, как накрывает простыней труп. Только иной раз брезент сползал. Непонятно почему, но сползал, и трупа под ним не было. «Посмотрите!» Глаза у Неда горели, как у маленького мальчишки, увидевшего что-то удивительное. «Какой отличный старый автомобиль! Даже лучше отцовского Беллера!» «Беллер» — одна из основных моделей «Шевроле», выпускаемая с 1949 года. В 1965, 1969 и 1971-1974 годах принадлежала к числу автомобилей самого массового спроса.